«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прошло 55 лет с тех мартовских дней 53-го года, когда страна впервые прочла медицинские сводки о здоровье генералиссимуса. Избавилась ли Россия от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народов? Об этом беседуем с писателем, историком Роем Медведевым, автором классического исследования сталинизма «К суду истории». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Роя Александрович.
Добрый вечер.
Где вы находились 55 лет назад, когда появились первые медицинские сводки в газетах центральных о здоровье вождя народов?
В этот день я находился на Урале в рабочем поселке. Я был директором вечерней школы и учителем истории средней школы. Первые сообщения были получены только 4 марта, вот ровно 55 лет назад, утром, в сообщениях утренних газет и по радио.
А когда уже пришло самое трагическое известие, как восприняло местное население?
Местное население восприняло с тревогой. Было главное чувство тревога и что дальше будет, потому что значительная часть населения, это был все-таки культ личности, воспринимала Сталина как Господа Бога. От него, казалось, зависит вся жизнь и Урала, и всего народа в стране. И поэтому смерть Сталина была воспринята как очень драматическая, тревожная. Неясно было, что будет дальше. И люди собрались, чтобы обсудить, вот ко мне прямо приходили ветераны войны, мужчины, что будет, историк, грамотный человек, и кто будет возглавлять страну. Никого равного Сталину тогда в этом уральском поселке никто не видел. Очень немногие радовались. Одна девочка лет 12 начала выражать радость, ее сразу же уволили, директор школы сразу уволил ее в этот же день, прямо в этот же час. А ее родители арестовали.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов разделяет чувства, испытанные советскими людьми 5 марта 1953 года.
Дыхание Чейнстокса, дыхание смерти, означало возвращение к жизни для всей страны, для всего народа. Народ ничего не знал про реального Сталина, про его жизнь, да и про смерть тоже. Мы до сих пор, по сути дела, живем с мифами 20-го съезда. С тем, что сказал Хрущев. Что были репрессии? Репрессии были против партии, против ЦК, против власти. Нет, репрессии были против народа, а не против власти. Это стало ясно после исследования архивных материалов. Говорят о десятках миллионов, о сотнях миллионов. Но террор... Это ведь не убийство, террор – это страх. И вспомним, как вводился большой террор. Это была контртеррористическая операция, начавшаяся после убийства Кирова. У нас в последние годы, мы знаем, тоже была контртеррористическая операция, которая составляет основу управления страной в последние годы.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи писатель, историк Рой Медведев. А когда вы занялись исследованием сталинизма и осознали масштабы произошедшего?
Ну, масштабы произошедшего, может быть, я не осознал даже до сегодняшнего времени, но, конечно, огромное впечатление на нас произвел тогда 20-й спецпартии. В чем-то мы были согласны, но в чем-то и не согласны с Хрущевым. То есть не было такого полного одобрения, были какие-то и сомнения. И мне тогда пришла, не в голову, не мысль, а идея целая, что я должен... как историк заняться изучением этого события, этого времени, этой личности, этого влияния. И тогда материала было очень мало, но я начал записывать просто свои мысли. А оформлять это как книгу я начал только после 22-го съезда партии, после того, как начали появляться публикации.
А ваш брат когда заинтересовался историей?
Мой брат тоже заинтересовался проблемами сталинизма, но в своей биологической отрасли. Может быть, даже раньше меня, потому что там был Лысенко, он пользовался поддержкой Сталина, и совершенно уродливая атмосфера во всей науке была. И после смерти Сталина как-то Лукашенко стал отстраняться от руководства, пока его потом не поддержал Хрущев. Поэтому он занимался историей биологии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что прошло 55 лет с тех мартовских дней 1953 года, когда страна узнала о смерти вождя народов. Об этом беседуем с писателем-историком Роем Медведевым, автором классического исследования сталинизма «К суду истории». Он у нас на прямой телефонной связи. Член общественной палаты Николай Сванидзе, телеобозреватель канала «Россия», не удивлен живучестью наследия культа личности.
Страна, которая была создана Сталином, она в этом виде в значительной степени еще продолжает существовать. Люди привыкли к кнуту и далеко не всегда хотят от него отвыкать. Вот это плохо. А власть очень часто идет навстречу настроениям трудящихся. При жизни Сталина был бы совсем караул, просто страна быстро, довольно и верно шла, ну, непосредственно просто к гибели. Потому что он под конец жизни рехнулся, называя вещи своими именами. У него просто паранойя обострилась, и он просто начал истреблять свой народ. Трудно жить даже высшему чиновничеству, когда не можешь воспользоваться тем, что ты нажил, а каждую ночь ждешь звонка в дверь. Поэтому, конечно, у них камень-то у всех огромный упал с плеч, когда он умер. Вот это было очень интересно. Хотя вроде верные сталинцы, тем не менее выдохнули они все.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, избавилась ли Россия от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народов, мы беседуем с писателем-историком Роем Медведевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Рою Медведеву. Замечательный русский писатель Марк Алданов в романе «Пещера» описывает Сталина не просто как бандита, а как жестокого бандита, которому людская кровь была что водиться. Например, при ограблении Тбилисского банка там было, по-моему, более 500 жертв. Другой замечательный русский писатель Владимир Максимов в романе «Заглянуть в бездну» описывает Сталина просто как садиста, который любил издеваться над своими соратниками. Сначала вызывал их в Кремль, давал им награды, а внизу их брали и отправляли в лагерь. Вот как вы относитесь, что сейчас Сталина пытаются выдать за эффективного правителя страны, да? И ничего, не говоря о том, что за этим правителем стоят реки крови и миллионы жизней лучших русских людей.
Не могу согласиться полностью с вами. Образ Сталина в разных литературных произведениях изображен по-разному. И не могу сказать, что я полностью разделяю те образы, которые даны у Максимова и у Алданова. Есть образы, созданные и Симоновым, и Александром Беком. Вот Александр Бек, по-моему, создал наиболее точный образ Сталина, молодого Сталина в Грузии, Сталина-революционера. Все-таки художественная литература – это не совсем точное объяснение Сталина. И я не могу согласиться и с тем, что сейчас в России полностью как бы следует Сталину. Это только коммунистическая партия, КПРФ, и сегодня она отмечает, и завтра будет возлагать венки, уже объявления в газете «Правда» и «Советская Россия». А вся Российская Федерация к этому дню относится совершенно иначе.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», настаивает на правоте сталинских методов управления страной.
Два первых рывка цивилизационных были совершены. Первый при Петре, и второй такой же рок был совершен при Сталине. Тоже с колоссальным насилием и с колоссальной авангардной мечтой, захватившей миллионы. Сталин репрессировал в свое время круги партии и в обществе, которые были против той модели развития, которую предложил Сталин. А также он совершил насилие над практически всем народом, в основном над крестьянами, чтобы вырвать у крестьян этот ресурс развития. Потому что в Советской России не было этого ресурса. И крестьяне были тем ресурсом, на котором и были построены модернизационные технологии. Заводы, университеты, новое поколение военных и так далее. Вот сегодня перед Медведевым стоит такая задача. Я думаю, что репрессии при развитии неизбежны. Они должны быть направлены против класса коррупционеров. Значит, необходимо будет применить репрессивные технологии, как это сделал Сталин. Поэтому Сталин, как ближайший к нам модернизатор, строитель этого государства, строитель цивилизации развития, очень актуален.
Разделяете ли вы убежденность в том, что репрессии сопутствуют прогрессу, с Лаврой Медведеву?
Абсолютно неверная точка зрения и совершенно ложная концепция, потому что, конечно, модернизация требует огромных усилий, но вовсе не обязательно она требует и даже это излишние массовых репрессий. Понимаете, модернизация происходит во всех странах и без репрессий во многих случаях. То есть она требует усилий, она требует иногда определенных жертв, которые вовсе не обязательно должны принимать характер огромных массовых репрессий. Нельзя создавать такую модернизацию на крови и жизни десятков миллионов людей. Это моральные издержки и гораздо более тяжелые, чем достигнутые результаты. То есть такую невероятную цену за эту модернизацию платить нельзя. Понимаете, не только крестьяне, допустим, все военнопленные почти, приехавшие из Германии, они были направлены на строительство атомных заводов по производству атомного оружия. Вроде они военнопленные или угнанные в Германию на рабский труд, а их уже у себя в деревнях или в городах давно уже как бы списали, не знают, куда они делись. Вот этих людей надо использовать для строительства атомных производств. Это абсолютно бесчеловечное и жестокое решение, которое потом сказывается на жизни нации гораздо более тяжелее, чем другое, может быть, трудное, но более гуманное решение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что вы не будете отрицать, что наша политическая система при Сталине была заточена на единовластие. Но вот сейчас, после президентских выборов, есть некоторое ощущение, что наша высшая власть как бы раздвоилась на Медведева и Путина. И в народе есть беспокойство, неопределенность на этот счет, вот, как они себя поведут. Тут и различия, может быть, в подходах, в взглядах, даже вот в эмоциональном плане настроений, может между ними возникнуть конфликт. Это все наплывное, как бы, или не имеет никаких оснований, или все-таки здесь что-то кроется. И есть ли в России сейчас политзаключенные? Спасибо.
Да, вот Сталин при своей жизни убрал всех своих конкурентов, а сейчас произошла передача власти. Не опасно ли это для страны, с Лаврой Медведеву?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что мы забываем, что та страна, которую управлял Сталин, она больше не существует, она распалась. Это Советский Союз. Сегодня существует на месте Советского Союза почти 20 разных государств, признанных и непризнанных. И Российская Федерация является другим государством по своей природе, по рычагам власти, по структуре власти, по природе даже власти. Понимаете, Сталин опирался на органы безопасности, на партийные идеологические структуры, которые были разрушены в 91 году. Сегодня природа власти другая. Сегодня авторитет власти держится на других совершенно основаниях, чем во времена Сталина. В значительной мере Советский Союз распался именно потому, что Сталин не сумел создать жизнеспособной системы, а только диктаторская основанная на насилии система. Она не могла существовать в современном информационном, технологическом, научном мире. Она противоречила этому, и поэтому Советский Союз распался. Сегодня Российская Федерация – это другое по природе государство, и здесь другие законы. И прямой аналогии проводить нельзя.
Да, но наш слушатель из Санкт-Петербурга намекает на марш несогласных вчерашний. И сегодня арестовали Максима Резника, руководителя Питерского яблока. Живучи ли традиции?
Российское государство сохраняет авторитарный характер власти. В этом нет никакого сомнения. Считается, что есть 70 или 60 политических заключенных. Я просто не знаком с этим, потому что можно считать Ходорковского политическим заключенным, но вынесено ему было наказание по уголовным статьям. Поэтому я просто не готов к тому, чтобы ответить, есть и сколько у нас политических заключенных.
Ну да, в советские, в брежневские времена тоже по уголовным статьям сидели политически.
Политическим. Была в Уголовном кодексе политическая статья, 58-я статья, за антисоветскую деятельность, за идеологические диверсии. То есть были в Уголовном кодексе прямые политические статьи. Сегодня в Уголовном кодексе таких политических статей нет. Нет никакой антироссийской. Есть только статья за разжигание национальной розни религиозной.
За экстремизм. Сейчас есть закон об экстремизме.
Ну, закон об экстремизме, да, можно толковать экстремизм по-разному, но такие законы есть и в демократических странах.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Три вопроса по факту историку Медведеву. Надеюсь, мне дадут задать все три, не обрывая на полусловие, иначе трудно понять вопрос, а ответить еще труднее. Первое. Репрессии. По данным ельцинского же времени, документальным, при Сталине было расстреляно свыше 800 тысяч человек, умерло в лагерях свыше 2 миллионов. Сколько за тот же срок было казнено и умерло в тюрьмах западных стран, сопоставимых по населению: Америка, Англия, Франция с их колониальными империями? Второе. Промышленность. При царе Россия проиграла Первую мировую войну из-за нехватки пушек, снарядов, винтовок. При Сталине наша промышленность забила промышленность самой Германии, включая со всей остальной континентальной Европой. И вторыми в мире атомную бомбу создали не демократические англичане, награбившие денег в своих колониях, а разоренная войной Россия. Это второе. И третье. Война. Именно при Сталине мы, а не демократическая Америка со всем ее богатством, разбили сильнейшую армию Европы плюс крупнейшую группировку японской армии. А демократические европейские страны, от Польши до Франции, где никого не арестовывали и не расстреливали, были разбиты за считанные дни. И Англия с Америкой спаслись от этого только благодаря морю.
Да, велика ли в этом во всем заслуга Сталина? Тут не упомянул, правда, нас радиослушателя Ленд-Лизе о западной помощи, но бог с ним. Слово Рое Медведеву.
Ну, вопросы закономерно поставлены, но как бы выводы, которые задающий вопросы сам для себя, очевидно, сделал, они неправомерны, потому что нельзя считать, что Сталин имел право на какие-то репрессии и расстреливать 800 тысяч человек в Советском Союзе, причем большая часть совершенно безвинных людей. Мой отец, например, полковник Советской Армии, погиб на Колыме, а меня в 17 лет призвали в армию. И я пошел в армию, понимаете? Но почему мой отец, которому было 40 лет, не мог принять участие в войне, а погиб на оловянных рудниках? Никаких обвинений внятных ему не было сделано. То есть Таров, конечно, поднялся на войну и выиграл эту войну. И Сталин причастен к этой победе. Но огромные репрессии, которые были до войны и которые были среди военных, ничего не прибавили к силе советского народа. И нельзя репрессиями, допустим, в Индии, которые, да, в Индии проводили даже во время войны, огромные массовые репрессии, Махатма Ганди и Неру были арестованы, но нельзя же этими репрессиями в колониях оправдывать, или в Китае где-нибудь, оправдывать репрессии в Советском Союзе. Это так далеко зайдем. В бельгийском Конго 1 000 000 человек было убито тоже в 1937-1936 году, и ответственность за это несет бельгийский король, не помню, как его звали. Это считалось частное владение бельгийского короля. Ну и что, мы тогда можем в Казахстане, в Узбекистане убивать миллионами людей? Это абсолютно безнравственная логика у человека, который задает этот вопрос.
Да, и, по-моему, атомную бомбу создали чуть-чуть приукрашенно, что это было советское достижение. Вы разделяете теорию того, что помогли наши разведчики украсть ее секрет?
И разведчики помогли, и вот военнопленные помогли, и те, кто рабочая сила, которая, если бы ее не было, ничего бы мы не смогли создать. Потому что американцы говорили, у Советского Союза нет квалифицированной рабочей силы, для создания таких центров атомной промышленности. И эту рабочую коллективную силу Сталин нашел в Германии, в германских рабских лагерях. И их прямо из германских лагерей направили в советские лагеря. Это тоже абсолютно неоправданное, безжалостное использование своих граждан. Абсолютно ничего тут нельзя одолжить. Да?
Слушаю москвичку Тамару Павловну.
Меня зовут Тамара Павловна, я из Твери. Мне много лет, я очевидец всего того времени, которую я жила немножко и при Сталине, и после него. Девчонкой, пацанкой меня привезли из эвакуации в 46-м году. В Москве был такой голод, не дай бог никому. И через 10 лет, когда мы закончили школу, фабрики начали работать, заводы закрутились, их восстановили. Нас, население, накормили, мы пили молоко, которое давали наши коровы, а не порошок, который привозили из-за границы. И я закончила один институт, и второй институт, и была возможность прийти в Большой театр. Мы стояли очереди, ходили в Кремлевский дворец съездов, слушали музыку. Что сейчас мое поколение может себе позволить?
Ну, коров, по-моему, тоже принесли из-за границы тогда по репарациям. Слово Роя Медведева. Велика ли заслуга Сталина в послевоенном восстановлении экономики?
Ну, послевоенное восстановление экономики, а что Сталин? Он, конечно, должен был заботиться о восстановлении страны. Нельзя думать, что Сталин занимался одними только репрессиями и только отдавал приказы о расстрелах и лагерях. Он, конечно, заботился о развитии экономики, беспокоился о восстановлении промышленности и очень активно восстанавливалась промышленность на Украине, в Белоруссии, в западных районах Советского Союза. Это нормальная государственная деятельность, которой он был обязан заниматься. Понимаете, мы не должны смешивать одно и другое. Если бы он этим не занимался, он бы и не возглавлял страну, за ним бы и не шли даже те люди, которые его превозносили.
Напомню, что прошло 55 лет с тех мартовских дней 1953 года, когда страна впервые прочла медицинские сводки о здоровье генералиссимуса. Избавилась ли Россия от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народов? Об этом мы беседуем с писателем, историком Роем Медведевым, автором классического исследования сталинизма «К суду истории», советским диссидентом, бывшим народным депутатом СССР, соучредителем Социалистической партии трудящихся. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия вновь сократила поставки газа на Украину, которая теперь получает вдвое меньше топлива, чем обычно. «Газпром» заявил, что «Нафтогаз Украины» до сих пор не урегулировал проблему с задолженностью за прежние поставки. Омбудсмен Владимир Лукин считает неудовлетворительной ситуацию с правами человека в России. На пресс-конференции в Москве Лукин, однако, сообщил, что в прошлом году к нему поступили свыше 28 тысяч жалоб, что на 10% меньше, чем в 2006. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский демобилизован из армии. Его принудительный призыв на военную службу, по словам самого Козловского, был связан с выборами и состоявшимся в понедельник маршем несогласных. В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Израильская бронеколонна при поддержке вертолетов вошла на территорию сектора у города Хан-Юнис и была обстреляна. Иракский военный вертолет упал на севере страны. Погибли все 8 человек, находившиеся на борту, в том числе военнослужащие США. Колумбия намерена обратиться в Международный уголовный суд с просьбой выдвинуть обвинение против президента Венесуэлы Уго Чавеса в финансировании ультралевых повстанцев из группировки ФАРК. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Москву 8 марта для переговоров с руководством России. Она планирует встретиться как с нынешним президентом Владимиром Путиным, так и новоизбранным главой государства Дмитрием Медведевым.
Творит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, избавилась ли Россия от наследия сталинизма, спустя 55 лет после смерти вождя народов, мы беседуем с писателем, историком Роем Медведевым, автором классического исследования сталинизма «К суду истории», у нас на прямой телефонной связи. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Григорий Шведов, главный редактор интернет-сайта «Кавказский узел», отрицает расхожие мифы о загадке Сталина.
Сталин унес в могилу не загадки истории, я думаю, что он оставил загадки скорее. Это загадки решения тех узлов, которые завязаны в первую очередь на Кавказе. Мы видим, что сегодня те народы, которые были депортированы на Северном Кавказе, до сих пор не получили реабилитации, на которую они рассчитывали. До сих пор те конфликты, которые зародились в Осетии, Ингушетии, в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, в других местах, Калмыкии в частности, до сих пор эти, загадками их назвать сложно, эти конфликты, связанные с депортациями, не решены. Мы видим, что сегодня Сталин присутствует во многих местах физически. Центральная улица Схинвали называется улицей именно Сталина. Мы видим, что в Северной Осетии стоят бюсты. Мы видим, что сегодня он не оставил загадки, а он оставил свое влияние на положение дел в 21 веке, в первую очередь на Кавказе.
Слушаем вопрос из Московской области от радиослушателя Хачатряна.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, я по поводу выражения Проханова насчет актуальности Сталина. Я, конечно, с его миссией буду согласен, если жертвой будет он сам, его семья, его родня. Как можно такое согласиться, что сталинские все эти действия были актуальны? Второе. Хотел бы сказать еще одно. Я сегодня слушал короткую такую передачу. Явлинский когда ответил, по-моему, Андрея Шарова, если я не ошибаюсь. Я по его ответам почувствовал, что он просто уже настолько вникся в вождизме и только своего мнения, что он ничего уже не может признать или узнать или принять, кроме своего мнения и самого себя. В нем почувствуется. Какое ваше мнение на то?
Да, вот привил ли Сталин вот привычку к пожизненному занятию должностей даже руководителей демократических партий, слово Роя Медведева?
Ну, мне трудно сравнивать Явлинского и Сталина. Каждая партия строится по своему принципу, и очень многие партии строятся по принципу вождя. Партия возникает вокруг какого-то лидера. Партия Жириновского возникла вокруг Жириновского, и без Жириновского эта партия не может существовать. Партия Явлинского возникла на идеологии, на взглядах, на работах, на высказываниях Явлинского, и там нет другого человека, который мог бы эту идеологию продвигать. Так и большевистская партия возникла из идеологии, из личности Владимира Ильича Ленина, не Сталина. Сталин продолжатель, как бы, дела Ленина. Поэтому очень многие партии на Западе, и в России возникают вокруг определенного лидера. Потом, через 50 лет, через 60 лет, уже появляются другие лидеры. Но, в общем, конечно, политические партии многие возникают вокруг идей определенного человека. Махатма Ганди, Жавахарлал Неру в Индии создали партию «Национальный конгресс», и она до сих пор руководит страной. Здесь нет ничего удивительного. Методы работы партии, методы работы лидера могут быть совершенно различны. Но лидерские партии существуют и будут существовать. Это нормальное явление.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин, убежденный последователь сталинской идеологии.
Ну, я убежден, что Сталин действительно является одним из величайших деятелей русской истории. И наш народ, он чтит за величие без морального знака. При нем Россия, российское влияние, в общем, наши территории, вообще зона нашего контроля в мире распространилась до самых больших пределов за всю историю нашего существования. Вот Керенского, я думаю, уже никто не помнит, так же, как, наверное, мало кто же вообще будет там через какой-то лет 50 вспоминать вообще о Хрущеве или Анне Иоанновне. Вот великие свершения, которые сплошь и рядом оплачены огромной ценой, они будут в памяти нашего народа всегда. Сталин – это некая веха нашей национальной истории, которая будет на разных этапах служить образцом, я думаю. Поэтому вот по-настоящему Ленин умер, а вот Сталин жив и все менее-менее понятен. А вот Сталин понятен, наоборот, все более как подлинный, настоящий герой русского национального бытия.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну почему же мы забыли Керенского? Мы читаем его труды с большим интересом. Господин Медведев, скажите, пожалуйста, был ли Сталин порождением марксизма, ленинизма? Остаетесь ли вы лично сами марксистом? И скажите, пожалуйста, прав ли был Черчилль, когда называл, ну в каком-то смысле, Сталина гением и непоколебимым полководцем, Симонов, когда говорил, что велик и страшен Сталин. Породила ли Сталина история русская, или это порождение каких-то злых сил? Ведь американцы взяли и сбросили 2 атомные бомбы и сожгли за один час там 200 тысяч ни в чем не повинных людей. Ну, такова история. И Германия такая. Вот что вы думаете об этом? Спасибо.
Ну, у вас сразу несколько вопросов, и трудно сразу на все ответить. Конечно, Сталин в какой-то степени порождение российской истории, потому что российская история – это история все-таки самодержавия. Сталин сам ссылался на это, потому что он, когда говорил в своем окружении в 20-е годы, он говорил, российский народ привык, чтобы кто-то один управлял страной. То есть российский народ привык к власти царей. Это был его довод, что Россия такая страна, которой можно управлять только царь. То есть полностью абсолютизм или авторитарное управление. Поэтому, конечно, Сталин является порождением российской истории, с другой стороны, порождением истории 20 века, потому что, конечно, 30-е годы не были расцветом демократии. Фашизм в Германии – это что? Это поражение Запада, это тоже поражение германской истории, европейской истории. И в этом отношении, конечно, Сталин – это поражение и европейской, и российской истории. Но мы не можем отказываться от моральных оценок. Мы не можем повторять сегодня те методы, которые были, если не оправданы, я не считаю их оправданными, но во всяком случае они являются фактом истории, который мы должны как-то оценивать. Но сегодня другая действительность, и другие должны быть методы. Сегодня управление страной должно опираться на моральные ценности. И это приоритет для власти, опираться на моральные ценности сегодня.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Роль Александрович, вот чем дальше, тем больше возникает вопросов по поводу Сталина. И вы писали книжки, и я читал ваши книжки, а вопросы остаются вместе с тем острые. Вот у меня такой вопрос, прежде всего. Ну, Сталин, допустим, при всех его плюсах, минусах, вот интересно, как на него реагировали враги. Вот Гитлер, например, он его называл так, что наша задача, немцев имеется в виду, в будущем после победы России над Россией, ни в коем случае не допустить, чтобы во главе этой страны был, цитирую, столь же гениальный руководитель, что Сталин. Это одна точка зрения. С другой стороны, другие называют его Чингисхан с телефонной трубкой. Третий называет непоколебимый полководец. Четвертый – плач и убийца. А в целом вылезает темная личность. Вот вы в своих книгах пишете о Сталине, да? И я вот когда смотрю, и никак я не могу понять, куда вы клоните и что вы выводите. У вас и так, и сяк, и вот как говорится, прыгаете, и ничего четкого нету. Надо же все-таки понять, что, может быть, мы, и вы в частности, со своим мировоззрением не можете охватить его, так сказать, круг, его интеллект, его...
Слово Рою Медведеву.
Ну, конечно, я не могу охватить, потому что такая эпоха, целые 30 лет нашей истории, и такая личность, как Сталин, не допускает однозначных трактовок. Понимаете, это и Чингисхан не допускает однозначных трактовок. Если говорить о Гитлере, допустим, то Гитлер по-разному говорил о Сталине, и как о гениальном человеке, и как о ничтожестве, и Черчилль, тут один из авторов, один из вопросов был про Черчилль, и Черчилль раз 10 отзывался о Сталине, но запомнили только одно высказывание, где он Сталина очень хвалит, а есть высказывание, где он Сталина называет тираном и деспотом, и очень резко о нем отзывается. И Де Голль говорил по-разному, и очень хорошие слова, понимаете? Все говорится в условиях, понимаете, момента и времени. И, конечно, такую фигуру, как Сталин, нельзя однозначно оценить. И поэтому я в своих книгах и говорю с разных сторон и с разных точек зрения, приводя разные мнения о Сталине. А историк не может иначе оценивать. Это художественная литература может только как-то с одной стороны оценить. А историк должен давать неоднозначно, не может давать однозначные оценки.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов с ностальгией смотрит в прошлое.
Я бы сказал, что это сталинская мечта такая, она своего рода «Сталин Дрим». Она есть, она будет и она останется, потому что невозможно исключить из сознания, из исторической памяти тот период, когда страной руководил Сталин. При Сталине была плановая экономика, общественная собственность на средства производства и русский образ жизни, социализм, где действительно в центре стоял человек, на мой взгляд. Поэтому от него что осталось? Осталась только мечта и понимание того, что можно устроить общество так, что образование будет доступно всем, что экономика будет развиваться самостоятельно, сама независимая экономика, а следовательно, независимая страна.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Михаила, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман Александрович, скажите, пожалуйста, вот сколько я не думаю над этим вопросом, но никак его не могу решить для себя. Вот чем же все-таки Петр Первый лучше, чем Сталин? Почему Петру ставят памятники, его портрет висит в кабинете президента? Но при Петре было уничтожено четверть населения страны. И плюс к тому, все знают его, так сказать, такие черты, как алкоголизм, двоеженство, сыноубийство и так далее.
Ну, позволяет ли вот 300-летие, отделяющее нас от Петра Первого, быть более объективными к нему, чем к Сталину? Вопрос Роя Медведева.
Ну, сам Сталин сравнивал себя с Петром Первым. Сталин проводил прямую аналогию между Петром Первым и своим собственным правлением. Он даже просил неофициально Алексея Толстого. Алексей Толстой написал роман «Петр Первый», где оправдывается Петр Первый. Это Алексей Толстой не скрывал, что он сделал это по просьбе Сталина. И при Сталине мы, историки, вот учителя истории, я тогда еще не был учителем истории, но получали прямые указания освещать деятельность Петра Первого только с положительной стороны. Поэтому, да, Сталин сам себя сравнивал с Петром Первым. В какой-то мере мы, историки, сравниваем Сталина с Петром Первым. Но тот поворот, который совершила Россия как бы от капиталистической к социалистической, все-таки был связан не с личностью Сталина, а с личностью Ленина. Мы не должны это забывать. Сталин выступал в данном случае как наследник Ленина, и он сам это говорил. Он сам говорил, что Ленин был главным, кто совершил этот поворот. А я, он так скромно говорил себе, я только ученик Ленина. Поэтому сравнение Сталина с Петром Первым правомерны, и они могут давать основания и для положительных, и для негативных оценок итогов деятельности Сталина. Но, конечно, 300 лет разделяют. Совершенно другие моральные критерии были во времена Петра Первого. Петр Первый лично выходил на Красную площадь и рубил голову стрельцам. Он казнил свою собственную любовницу, которая ему изменила, отрубил ей голову на площади прилюдно, поцеловал ее в губы и отбросил голову в сторону. Нравы совершенно другие, понимаете? И поэтому прямых сравнений здесь быть не может.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер. Если можно, у меня не вопрос, а реплика.
Пожалуйста.
Значит, вообще-то уже медицинские есть факты, которые устанавливают то, что у нас генофонд все-таки здорово ухудшился с тех пор, именно как вот Сталин начал вот свою деятельность. С чего начал товарищ Ленин? С того, что, помните, поплыли пароходы с философами. Оставшихся более-менее разумных людей потом пустили в лагерную пыль. А еще раньше, во времена вот той самой Великой Французской революции, жалко, я забыл, какой-то философ французский сказал, что стоит нацию лишить нескольких сот ведущих умов, и это будет сброд, быдло. Ну вот смотрите, что с нами сделали.
Виновен ли Сталин в порче нашего генофонда? Вопрос Роя Медведева.
Ну, конечно, всякая революция и всякий террор наносит ущерб национальному здоровью, так можно сказать. Я не могу оценивать генофонд, понимаете. И Октябрьская революция, война мировая, приводит к гибели очень многих талантливых людей. И, конечно, их наследственные качества исчезают. Любая война, любая голод, террор, все это влияет на генофонд. Конечно, уничтожение одного человека иногда, который возглавляет научную школу или художественную школу, или литературную школу, оно губится в направлении. И восстановить его часто бывает невозможным. Но это и сегодня происходит, понимаете, за последние 15 лет сколько ученых, талантливых музыкантов покинуло страну и уехало, кто в Америку, кто в Израиль, кто в Китай уехал, очень несколько сот тысяч уехало по контрактам в Китай. И это тоже огромная потеря для генофонда России.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Жорий Александрович. У меня вопрос вообще по-другому немножко. То есть по Сталину. Мы все говорим о одном Сталине. Но забываем то, что Сталин один ничего бы не смог сделать, если бы не было его окружения. Это первое и самое, я думаю, немаловажная деталь. То же самое происходит сейчас. Потому что и в то время окружение просто помогало проводить все репрессии. И вся эта машина работала только в одном направлении. То же самое, посмотрите, происходит и сейчас. Также сажают людей и в тюрьмы. Также сажают ученых, ведущих специалистов, многих военных, которые практически попали не в ту речку.
Да, есть ли вина Сталина в подборе своего окружения, то, что он не воспитал себе преемника? Вопрос Роя Медведева.
Конечно, Сталин создавал свое окружение. Сталин очень тщательно создавал свое окружение из людей абсолютно ему лояльных и послушных, но вместе с тем достаточно волевых, решительных и даже компетентных. Он выдвинул очень много молодых людей, такие как Устинов, Косыгин. Это все люди, выдвинутые Сталином. То есть молодые просто люди, потому что они полностью подчинялись Сталину, но у них были определенные таланты. И он создавал такое послушное, но компетентное окружение. В этом отношении Сталин был довольно щепетильным человеком. Он некомпетентных людей не держал. Люди должны были добиваться дела. Если он ставит Кагановича на железные дороги, то железные дороги должны через год работать хорошо. И Сталин этого добивался, его боялись. И Сталин таким образом создавал и сильные кадры в промышленности, и сильные кадры в армии. В этом нет никакого сомнения. То есть он создал определенную политическое окружение, даже верхушку государства и партии. И без этого окружения он не мог бы ничего делать, потому что это были рычаги власти.
А поколение вашего отца могло бы выиграть Великую Отечественную войну?
Я думаю, что оно могло бы выиграть Отечественную войну, потому что это люди тоже были преданы партии. И большая часть из них была даже предана Сталину, поэтому эти репрессии были непонятны. Это люди были не настроены против Сталина. Это были политические комиссары советской армии, они в 1937 году вполне были верными Сталину и партии людьми.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», призывает страну лечиться от сталинизма.
Все-таки не хотелось бы быть зачисленным в сталинисты, как у нас вот это говорят.
Сталину, конечно, посчастливилось, да, быть руководителем советского государства в самый наивысший период его могущества. Это, конечно, его удача. Наверное, надо быть каким-то очень внимательным историком, чтобы разобраться действительно в огромном количестве всех его пороков и добродетелей. Но факт есть факт. Он был большевистским цезарем в период, когда Россия, Союз Советских Социалистических Республик или там Российская империя, как угодно, достигла наивысшего своего могущества. И, конечно, огромная часть вот этой славы Сталина, она все-таки принадлежит русскому народу, который, не щадя своей жизни, вот сумел отстоять и свое государство, и Европу.
Слушаю вопрос из Калуги от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот недавно прочитал книгу Сурена Айвазяна, довольно гениального автора, где он абсолютной убежденностью доказывает, что и его мать, и его настоящий отец, бывший полицмейстер Гори, были армянского происхождения. Это тем более странно, что и осетины, и грузины, и даже его называли кавказским балыреем, но никто не может выяснить, кем был на самом деле Сталин.
Да, остались ли мифы о происхождении вождя народов, слово Роя Медведева?
Ну, мифы о происхождении Сталина, они многочисленны, но они никем никогда не доказывались. Документы, которые сохранились, в том числе и церковные записи, которые сохранились, и документы горийских властей, которые сохранились, однозначно подтверждают, что отцом Сталина был его родной отец Джугашвили, что Сталин был грузином. Никаким он не был ни евреем грузинским, ни армянином, ни осетином. Поэтому этих мифов и этих версий я знаю много, но на самом деле все документы, все свидетельства подтверждают, что Сталин был грузином. Грузином из города Гори.
А какой официальной или другой версии об уходе из жизни Сталина вы придерживаетесь?
Ну, я думаю, что Сталин умер своей смертью. У Сталина была тяжелая гипертоническая болезнь. У него был первый микроинсульт еще в 45-м году после войны. Видимо, сказалось напряжение войны. И было нарушение речи. Это было в течение нескольких недель скрывалось. Потом у него был в 50-м, когда Мао Цзэдун приезжал в конце 49-го года. Второй тоже небольшой инсульт с нарушением речи. Тогда не было еще тех методов диагностики, которые сегодня существуют. И Сталин не хотел лечиться, не хотел обследоваться у врачей. Серьезного лечения у Сталина не было. Но во всяком случае, после того, как он бросил курить, у него обострился гипертонический кризис. И он, конечно, был тяжело больным человеком. И поэтому инсульт обширный, который у него произошел в ночь на 1 марта 1953 года, был естественным результатом, и все медицинские заключения это подтверждают. Поэтому все версии об отравлении Сталина, об убийстве Сталина, они излишни. И они ничем не доказаны. Мотивы, конечно, были у Берии или там у Молотова, Михаяна, они боялись уже за свою жизнь. Но мотивы это не доказательство.
Не могу удержаться от вопроса. Вот у руля государства стал ваш однофамилец. Собираете ли вы изучать его биографию, писать книгу о Дмитрии Медведеве?
Ну, книгу о Дмитрии Медведеве писать еще рано, но, конечно, очерк о Дмитрии Медведеве я, как историк, должен был написать, и он будет публиковаться на Украине в газете 2000, начиная с пятницы, в двух номерах, большой очерк «Дмитрий Медведев. Третий президент Российской Федерации». Ну, краткий биографический и политический очерк, примерно на 30 страниц. Большего пока написать мы, историки, просто не можем.
Удивляет ли вас, что такой молодой лидер в России, с кем бы вы его сравнили из исторических личностей?
Понимаете, это нет аналогии. В истории нет аналогии. То есть это прецедентов никаких не было. И этот лидер был выбран Владимиром Путиным, который остается национальным и политическим лидером. И он сам объяснил, нужен такой человек, с которым было бы удобно работать в паре. То есть с Медведевым, Путину удобно работать в паре. Конечно, Медведев не будет марионеткой, Медведев будет лидером. с определенными и большими полномочиями, но подлинным национальным и политическим лидером остается Владимир Путин. И об этом Грызлов заявил в ночь, в ночь выборов. Он, находясь в штабе Медведева, сказал, что национальным лидером является Путин. Это говорит глава Государственной Думы и руководитель самой большой партии страны.
Как, по-вашему, вот спустя 55 лет после смерти Сталина, требует ли дальнейших исследований истории сталинизма?
Конечно, требует исследований. Ни один исторический период, включая даже Древний Рим, не может быть закончен исследованиями историков, понимаете? Всегда появляются какие-то новые точки зрения, новые материалы, которые нужно оценивать. То есть, конечно, основные даже документы еще не рассекречены. Не основные, а значительные массивы документов еще не рассекречены. Считается, что 80% документов, связанных с личностью и эпохой Сталина, еще не рассекречены. То есть еще нас ждут, может быть, очень серьезные документальные исследования.
Спасибо. Напомню, что прошло 55 лет с тех мартовских дней 1953 года, когда страна впервые прочла медицинские сводки о здоровье генералиссимуса и о том, избавилась ли Россия от наследия сталинизма. Спустя 55 лет после смерти вождя народов мы беседовали с писателем-историком Роем Медведевым, автором классического исследования сталинизма «К суду истории». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.